Добрый день, дорогие телезрители. Добрый день, профессор. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». И первый вопрос к вам от Елены из Оренбурга. Почему взрослые люди так редко разговаривают с детьми на равных?
На равных на уровне детей или на уровне взрослых? На уровне взрослых дети не поймут. На уровне детей это значит просто играться с ними. А если взрослый хочет подогнать ребенка, так сказать, поднять ребенка, то он должен всегда изображать из себя более высший уровень, но следующий за тем, на котором находится сейчас ребенок. Как мы в упражнениях даем ребенку какие-то упражнения, там физика, математика, неважно что, или что-то нарисовать, но близкое к нему. Только чуть-чуть, чтобы он мог сделать какое-то усилие, которое в состоянии сделать, и приподняться. А на равных я не знаю, что значит на равных.
Я просто слышал, очень много сегодня есть таких статей, где говорится, что с ребенком надо говорить, вот как я с вами говорю, на равных. То есть как со взрослым. Не сюсюкать там с ним, там, не кривляться там.
Нет, сюсюкать, кривляться совершенно нет. Но исходя из каббалы, это совершенно неверно. Если я нахожусь на какой-то сотой ступени, а он находится на десятой ступени, то он ничего не поймет. Из того, что я ему говорю, если я действительно говорю ему о смысле, о каком-то, о жизни, о каких-то законах, о каких-то явлениях, связях, он не сможет у себя в разуме, в своем маленьком детском, еще не развитом, в котором нет еще всех этих связей, который еще не подготовлен, он не сможет адаптировать то, что я ему говорю. Он просто запомнит это механически, и это ему только может навредить. Мы всегда должны, исходя из каббалы, когда мы учим о ступенях, как мы поднимаемся, то каждая следующая ступень, она спускает свою нижнюю часть в предыдущую ступень, для того, чтобы помочь ей подняться. Как бы взрослый протягивает ребенку руку и поднимает к себе. Поднимается на следующую ступень, снова протягивает ребенку руку, поднимает его к себе. Но всегда он находится только на одну ступень выше ступени ребенка, если он хочет с ним заниматься.
Есть ли в этом смысл иногда обмануть ребенка? Считается ли это оправданным?
А что значит обмануть?
Обмануть? Ну, сказать ему неправду для какой-то определенной цели.
Да.
Скрыть
для,
что-то от него.
Да. Если стоит вопрос о его защите, То, что он не в состоянии понять, то тогда, конечно, это оправдано. Как говорят ребенку, нельзя сейчас выходить на улицу, темно, там медведь ходит. Ну, ясно, что мы его обманываем, но в данном случае мы заботимся о его безопасности. Это то, что он может себе представить как опасность, и поэтому это будет его защищать. Потом он поймет, что с ним игрались, но думали о его защите. И он поймет, что нельзя выходить на улицу по каким-то другим причинам.
Окей, следующий вопрос. Вопрос вашего блога. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, если можете, поконкретнее, какие чувства, переживания, ощущения можно назвать духовными? Спрашивает Сергей.
Все, что мы ощущаем сегодня, то есть в нашем данном настоящем состоянии, мы ощущаем в нашем теле, которое представляет собой животный механизм, белковую материю, которая ощущает все в своих желаниях, которые можно разделить на телесные, это пища, секс, семья, и желания общественные, которые возникли под влиянием окружающего общества. Это деньги, власть, слава и знания. Вот это все наши желания. И все они находятся в рамках нашего мира. Иных желаний у нас нет. Все желания можно привести к этим семи желаниям. А духовные желания, духовные явления, духовные свойства. Это все нам надо приобрести. Если у меня нет стремления к чему-то, выходящему за рамки вот этих вот семи, вот, которые я упомянул, желаний, то я не знаю, что такое духовное. Духовное начинается с тоски. С того, что человеку требуется найти ответ на вопрос о смысле жизни. То есть ему требуется выйти за пределы этой жизни и начать раскрывать ее смысл внешний, космический. И когда он пытается решить для себя этот вопрос, он начинает в себе создавать это новое желание, которое называется духовным. То есть желание к тому, что находится вне своего тела и вне своего круга, вне Земли как бы. Это желание, которое связано с внешней силой, с одной обобщающей великой силой природы. Если у человека точно это желание возникает и настойчиво требует своей реализации, то есть наполнения этим знанием, этим ощущением, то тогда он устремляется правильно к этой цели, приходит к науке Каббала, обязательно приходят такие люди, причем со всех далеких концов земли они вдруг обнаруживают науку Каббала, потому что она возникает вместе с этим желанием, как реализация этого желания, и тогда он с помощью занятий Каббалой раскрывает для себя этот высший мир, духовный мир, высшую цель.
Ну, не знаю, все религиозные люди тоже что-то ищут.
Они ничего не ищут. Религиозный человек ничего не ищет. Для него все ясно. Он выполняет традиции. У него нет никаких поисков. Ему все ясно. Молиться, просить, за это будет вознаграждение, и так-то, и больше ничего.
Ты можешь подробнее, что еще раз, поиск?
Поиск смысла жизни, который находится вне нашего человеческого бытия. И причем этот поиск, он не может решаться на уровне веры. Я во что-то верю. Нет, я должен это найти, я должен это разузнать, я должен это постичь всеми своими желаниями и всеми своими мыслями, свойствами, способностями. Я должен просто раскрыть это для себя абсолютно достоверно.
Тогда ученые. Ведь они ищут.
А ученые не занимаются тем, что выходит за рамки этой жизни, потому что они работают с теми свойствами, которые создала в нас эта животная наша природа. То есть мы не можем с помощью наших этих земных свойств выйти за пределы нашей жизни и исследовать ее. Для того, чтобы исследовать жизнь, надо подняться выше ее. Наука этим не занимается, не в состоянии заниматься, потому что ученые исследуют природу с тем, что есть внутри человека. А внутри человека это только его эти маленькие эгоистические свойства. Поэтому за пределы этого мы не можем выйти. Тут есть принципы запрета очень простые. За пределы времени, пространства, перемещения мы выйти не можем. Мы связаны с этими ограничениями. Для того, чтобы нам постигать и ощущать духовное, надо выйти за эти пределы.
Хорошо, следующий вопрос тоже из вашего блога. Вы говорите, что Творец – это свойство отдачи. И я должна быть похожа на него. А в чем? Из того, что видит человек в жизни, очень сложно понять, что нужно учиться у него альтруизму, то есть у Творца. А то, что видит в жизни, учит его обратному. Так где взять простому человеку примеры? Что хорошо, что плохо, кто виноват? И как же выбрать, в чем походит на него, а в чем нет? В чем человек походит, похож на него? Его намерений не видно, и они обратны всему, чему тебя учит инстинкт выживания в любом обществе.
Где это верно. Абсолютно верно. В нашем мире мы не можем найти никакого примера, никакого средства, свойства или какой-то основы для того, чтобы понять, как уподобиться Творцу, как сблизиться с Творцом, как вообще, что такое духовное, как с ним можно сравняться, как направиться на него. Это невозможно в нашем мире найти. Для этого это нам дана наука Каббала, которая называется скрытая тайная наука. Что значит тайная? Она не сама тайная. Тайной наука быть не может. Она называется по своей цели, по своей реализации. Она раскрывает нам Творца. Поэтому, раскрывая нам тайное, она называется тайной наукой. Вот. Но она раскрывает нам это. И после того, только как человеку раскрывается это, высший мир, свойства высшего мира, сферы высшего мира, причем явно раскрывается, он это явно постигает, только после этого можно говорить о том, что же является Творцом, его свойством. Самое главное вначале это раскрыть Творца, а затем уже идти к нему.
Ну, вы говорите сейчас, что Творец – это свойство отдачи. Где человеку брать... Нет. Я хочу быть похожим на него. Где мне брать
только пример? Только если человек войдет в группу, которая занимается устремлением к свойству отдачи, и будет там сравнивать себя с другими, и вместе они будут пытаться достичь свойства отдачи, тогда в их взаимных попытках друг с другом достичь свойства отдачи, когда они будут стремиться это сделать, они обнаружат, что это невозможно, и тогда они... В результате учебы притянут на себя это свойство через учебу, через высшие сферы. То есть, когда человек изучает высшие сферы, науку Каббала, тогда он своим желанием притягивает на себя это свойство отдачи.
Угу. То есть, окружение, опять же, мы говорим за окружение, и не имеется в виду физическое окружении или физическом?
Нет, это может быть и на расстоянии. Главное просто быть в контакте с этими людьми.
Следующий вопрос от Леонида из Киева. Он пишет так: у меня вопрос. Как вы думаете, Каббала может изменить отношение к евреям в мире? Я думаю, что пока не исчезнет антисемитизм, то Каббалу всерьез не воспримут. Вот посмотрите отрывок из фильма для впечатления, а то вы, наверное, уже забыли о жидах.
Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида и посадить в тюрьму жида, потому что все недоброе, что есть, все валится на жида, потому что всякий принимает жида за собаку, потому что думают, не человек, коли жид.
Ну, отрывок из фильма «Тарас Бульба». Угу. Вопрос такой: Каббала может изменить отношение к евреям в мире или нет? И как вы думаете, пока не исчезнет антисемитизм, вообще возможно ли распространить Каббалу?
Ну, во-первых, надо понять корни антисемитизма, а не в том, что евреи являются носителем такого знания, которого в нашем мире больше нет нигде, ради которого наш мир существует. Это не та религия, которую они якобы дали миру, на которой возникли христианство и ислам. Это именно Каббала, то есть средство исправления человека, возвышения его до уровня Творца. Вот это есть у евреев. Подсознательно народы мира чувствуют, что это есть, что есть у евреев нечто такое, чего нет ни у кого, и только от них зависит исправление мира. Только евреи способны на это, только евреи могут передать это миру, и поэтому правильно этот антисемитизм, он настолько глубоко сидит в каждом, потому что это природное свойство. Его нельзя никаким образом аннулировать. Только если действительно рассказать людям о том, в каком мире они существуют, почему таким образом он устроен, в чем особенность этого особенного народа, на который все указывают и по сегодняшний день как на особенный, несмотря на то, что мы живем в такое время, вроде бы прогрессивное, это не исчезает, и наоборот, все больше обостряется, и это будет еще больше обостряться. Это не зависит от какого-то культурного уровня человека или технического уровня человека. Это не зависит, какой цивилизации мы существуем. Это зависит только от того, нуждается ли мир в исправлении или нет. Мир все больше и больше нуждается в своем исправлении, и поэтому вот это... ответственность евреев за то, чтобы предоставить миру науку Каббала, она будет все время расти. И мир все больше и больше будет более настоятельнее все время этого требовать. И обвинения, те, которые были во времена там, Тараса Бульбы или там, Богдана Хмельницкого и так далее, это все еще или во времена Гитлера, это все еще ничего по сравнению с тем, что будет. Если мы не распространим науку Каббала и не дадим миру действительно возможность достичь гармоничного, цельного, правильного, вечного, совершенного существования. Это зависит от науки Каббала, от ее распространения. Этим мы и занимаемся. Только тогда исчезнет антисемитизм.
А что даст?
Об этом говорится в предисловии книги Зоар. Это вещи для изучающего Каббалу очевидные. И все наши ученики в сотни стран мира, они из 60-70 народов мира у нас, на различных языках, и все это известно, они все перестают ощущать себя вообще антисемитами или нет, как-то относящимися к какой-то нации или к чему, они ощущают себя уже просто людьми, которые становятся равными, подходящими, так сказать, приближающимися к Творцу. И на этом исчезает, конечно, вся разница между людьми, и начинает человек осознавать вот эту общность человеческую, цивилизации на этом маленьком нашем земном шарике. А до тех пор, пока люди этого не поймут, то, конечно, вот эти вот мелкие такие эгоистические, но верные обвинения, они будут все время направляться относительно евреев, да. Жид – это от слова «ожидать». Это от слова «ожидать Машеха», «ожидать Мессию». От этого… Евреи – это от слова «эвер». переходить через барьер между нашим миром и высшим миром. Это все слова, в которых есть внутренний смысл.
Просто с точки зрения пиара он пишет, что это как так получилось, что с одной стороны как бы евреи должны распространить это знание, с другой стороны такое отношение к евреям. Кто же от них примет это знание? Если...
Вот,
зачем, а... нет, зачем это так природой было сделано?
Чтобы люди преодолели свой эгоизм. Чтобы, подходя к Каббале, они вынуждены были преодолеть свой эгоизм. Сделать на него первое исправление. Но мы видим, что это происходит. Они изнутри начинают понимать, приподниматься выше вот этих вот межнациональных каких-то границ, и начинают, когда спрашиваешь о смысле жизни, уже поднимаешься выше религии, выше всех этих условностей. И там мы вместе соединяемся все.
А как же так еще получается, что у самих этих евреев, которые должны распространить знания, они не знают об этом знании?
Они об этом сами не знают, потому что это знание было скрыто всю историю человечества. До тех пор, пока сейчас человечество не вступает в период глобализации. Когда оно соединено между собой, но соединено плохой связью, чтобы сделать эту связь доброй и хорошей, иначе человечество не выживет, для этого дана нам Каббала.
Он как раз тут пишет, что он участвовал в одном из конгрессов, не пишет где, и вопрос такой, сможет ли Каббала, на этом конгрессе было огромное количество людей, как вы сказали, там более 70 разных там народностей, даже больше, может ли Каббала решить национальный вопрос?
То есть... Она просто убирает его, его как бы не существует. Национальности возникли из древнего Вавилона. Когда первый раз возник у людей эгоизм, который начал их отгораживать между собой, аллегорически это изображается в виде Вавилонской башни, которую они захотели построить до неба, вот тогда-то и возникла Каббала. Они оказались в таком состоянии, как сегодня все человечество. Глобальность, замкнутость, зависимость полная друг от друга и одновременно ненависть, эгоистичность друг к другу и ко всем. И тогда и раскрылась Каббала, что есть такая методика, которая позволяет людям соединиться между собой и на соединении между собой достичь высшей цели природы. Не просто какой-то комфортной или безопасной жизни на этом уровне. Но тогда они не захотели ее применять. И вот сегодня мы снова возвращаемся к тому же древнему Вавилону. Поэтому Каббала, она все эти тысячелетия была скрыта. 4,5 тысячи лет. Она была скрыта. Потому что люди не были вот так вот скучены вместе, как в древнем Вавилоне, а сейчас они вокруг всего земного шара. Сейчас уже времени другого нет и возможности другой нет. То есть немножко можно оттянуть с помощью войн, всевозможных проблем наше единение, но оно обязано все равно быть.
Но те люди, которые приняли в то время именно вот эту методику, они же изначально не были евреями.
А тогда не было никаких евреев и не было народов. Оттуда они расселились, стали народами. А сейчас мы снова все вместе собираемся.
Получается, любой человек, который принимает эту методику, он становится евреем?
Не еврей – слово «переход» из нашего мира в высший мир. Еврей как народ не существует. Твой Сталин был прав. Нет такого понятия еврея. Еврей – это тот, кто примыкает к этому принципу «возлюби ближнего как себя», объединение всех со всеми.
Но все-таки 2000 лет он сохранился как народ.
Это просто группа каббалистическая, которая когда-то была. Никакой не народ. Которая несет в себе внутри смысл, этот месседж человечеству, который надо передать. Этот посыл.
Это интересная тема, на нее мы сделаем отдельную, наверное, передачу. Угу. Стоит разъяснить, конечно, такие все вопросы. Следующий вопрос. Слышал в одной из ваших передач, что у человека нет души. Вы можете подробнее объяснить, что вы имели в виду? Ведь вы постоянно говорите о Боге, а что, в душу вы не верите?
Я верю в душу или нет? Я верю в Бога или нет? Нет, не верю. Я не верящий. И не верующий. Каббалист, он раскрывающий. Он снимающий скрытие, покрывало с того, что нам не видно и нами не ощущается. Каббалист – это как ученый, который раскрывает новые явления в нашем мире. Каббалист раскрывает их вне нашего мира, выше, дальше, шире нашего мира. Но он их раскрывает так же, как ученый, в своих свойствах новых, в своем познании, в своем ощущении. А религия, она говорит о том, что что-то там такое есть, вот так-то и так-то, не договаривает, конечно, потому что никто об этом точно не знает, и вот ты в это верь, ась воздам. Вот ты делай то-то, то-то, и за это тебе будет то-то, то-то. Причем каждая религия настраивает на себя против остальных и так далее. А каббала это все отметает. Она говорит, человеку надо подходить не с точки зрения, что ты веришь, что-то получится. Вот этого нет. Человеку надо раскрыть глаза на то, что на самом деле существует. Тогда это его обяжет по-другому себя вести. Тогда его обяжет подняться выше неба.
То есть вы... Не верите в душу, вы...
Я неверующий. Как бы... Не верю ни
вы считаете,
во что.
Что можно
я
постигаю. Исследовать ее?
Да, конечно. Я постигаю это.
И что, по-вашему, такое душа?
Свойство отдачи, которое в человеке, равное Творцу. Поэтому называется душа часть Творца свыше.
То есть это какое-то качество в человеке, свойство? Да,
как... новое, абсолютно противоположное нашему исконному качеству эгоистическому. Мы абсолютно эгоисты от нашей природы. Когда мы получаем свойство отдачи, тогда в нас образуется вот эта так называемая душа. И в ней мы ощущаем высший мир.
А изначально ее нет в человеке?
Нет, абсолютно. Изначально человек абсолютное животное. У него только существует как бы зачаток, то есть точка, из которой он может развить свою душу. Вот, допустим, люди, которые сейчас слушают нас, они слушают об этом, у них уже есть контакт между нами и этой точкой, устремляющиеся к Творцу. Если они захотят дальше ее развивать, то они обретят душу. Если нет, нет. Тогда человек умирает, как любое животное, и никаких у него нет кругооборотов.
Окей. И последний вопрос нашей сегодняшней передачи. Вопрос из блога. Олег спрашивает, правильно ли я понимаю, что человек формируется своим мысленным окружением? В том смысле, что я формируюсь как личность только под действием мыслей людей, которых я вижу в своем сознании, и картинок, которые видит мой мозг. Ибо именно они вызывают во мне определенные ощущения.
Угу.
И что это значит, что внешний мир, который меня окружает, ничего не значит? Главное то, что внутри меня, и то, чем живет мой мозг.
Ну, то, что мы получаем извне, из нашего окружения, всевозможные картины мира, и на основании них мы строим свою память, свой сравнительный аппарат, познавательный аппарат, распознающий всевозможные системы. Это очевидно. Это нам известно из науки. Оставь человека в лесу, маленького там ребенка, и он вырастет животным, потому что у него будет соответствующее окружение. Он не вырастет человеком, и ты уже не сможешь с ним ничего сделать. Потому что вот этот период роста, который есть у него в детстве, в этот период именно должен в него вложить особые программы поведения, особые примеры поведения, особые навыки отношения к миру. Иначе ничего в нем не будет. Поэтому, как мы видим, все зависит от окружения. Это с одной стороны. С другой стороны, окружение надо выбирать таким, чтобы оно действительно привело нас к нашей наивысшей цели. Вот в этом наша свобода воли. Выбрать такое окружение, которое не будет заниматься, ну, всякой ерундой на уровне этого мира. Слава, богатство, власть, знания даже. А будет заниматься тем, чтобы я постиг цель, ради которой я существую вообще в этом мире. Чтобы я постиг нечто, находящееся выше этого мира, вне этого мира. Тот корень, который меня окунул в этот мир, и к которому я затем обратно вернусь. Вот ради этого человек существует. А не для того, чтобы приукрасить эту свою жизнь. Она и так пройдет. Вот этим и занимается каббала.
Окружение, это имеется в виду, мне не важно, что сейчас там по телевизору будут там или по радио говорить об этом. Имеется в виду мысли людей, если все начнут об этом думать.
Если все об этом начнут думать, будет очень просто и очень, очень быстро, легко всем раскрыть этот высший мир для себя. И тогда мы действительно достигнем такого состояния, когда, как сказано, свой мир увидеть еще при этой жизни. То есть оба мира, высший, вечно совершенный и наш, этот временный маленький, когда мы ощущаем только существование в теле. И выше, когда мы ощущаем себя существующими в душе. Оба этих мира, они сомкнутся. И будет как одно единое целое. И человек не будет чувствовать, что он умирает или существует. Если я иду спать, то я не умираю. Если я переживаю сегодняшний день, а завтра завтрашний, то это одна жизнь. только чередование всевозможных состояний. То же самое и у нас между жизнью и смертью. Если мы находимся только в жизни, так для нас смерть – это нечто страшное. Представь себе, если человек жил бы... Покажи человеку вот эту нашу жизнь, и потом как будто кто-то уходит спать. Вот незнакомый с нашей жизнью. Так ему кажется, что все, он умирает. Он не двигается, он ничего. Так и мы, нам кажется, что смерть – это нечто, которое просто прерывает наше существование. На самом деле, когда мы поднимаемся выше, мы видим, что все это волны одного и того же существования, как день и ночь. Спасибо. Но это явно чувствуется. И поэтому человек относится по-другому к своей жизни.
Спасибо вам большое, профессор, за такие ответы. Наша передача подошла к концу. Я обращаюсь ко всем телезрителям. Вы можете задавать, посылать нам свои вопросы. Те, кто еще не получил ответы на вопросы, вы можете зайти на личный блог профессора Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Вопросы и ответы», и там найдете ответы практически на все вопросы. Если же нет, то посылайте нам свои вопросы. Спасибо и до свидания.